Я сегодня хочу как бы ко всем обратиться и ответить на волнующие вопросы, обычно которые мне часто задают. Ну, тут не один вопрос, тут много. Так вот, чтобы я как бы собрал все вот свои вот это немногое, чтобы хотя бы ответить на некоторые вопросы. То мне все задают одно и то же, а так к этому как бы все одно и то же, говоришь, бывает говоришь об одном, только с другой стороны, потому что любое дело, любой вопрос-ответ имеет четыре стороны. Так вот и люди начинают как бы сомневаться, не вроде как бы мне так сказал, а ему так сказал. Так вот я сейчас вам как бы отвечу это, чтобы одному вот на эту пленочку. И вы будете уже знать, кого интересует. Кого интересовало. Государств, как таковых, на Земле уже давно не существует. Государственность разрушилась от смешивания наций. А смешивание наций произошло от денег, которые стали богом в экономике. И заменили Бога от Господа, чем была нарушена связь религия-небо-земля. По этим причинам народ всей земли по сей день живет четырем сторонами, двух горизонтали, которые расположены крестом, север-юг, восток-запад, что равнит силу роста. Порядок чувств. Это все живет экономикой, которая до того доведена народу, особенно торгашеским характером, что диву даешься. Как это не видно? А не видится это, я помню, потому, что жадность, лень, страх и гордыня перекрывают и делают невидимым ту благодать жизни, которая находится нетронутой никем и ничем. Чтобы сменить всю постройку жизни, нужно брать крест из жизни, ликвидировать его из сознания и заменить его треугольником. Ибо каждая планета состоит из треугольников воды, земли, воздуха или других трех качеств, которые мы еще не знаем. Это я говорю о других планетах. Отчего и есть все треугольником. Мы видим круглым, потому что расстояние даль любому предмету создает одну закономерную форму, точку, то есть круг. Это как даль смотришь. Ты ж не видишь, видишь, кто-то идет там. Руку козырьком ставишь, кто же там идет? Что-то кроленько катится, а потом смотришь, или корова, или человек, или машина. Несколько тысяч лет назад на планету Земля была спущена наука власти. При помощи этой власти общество стало менять свой строй через свое развитие ума. Христианство пришло на планету как религия господствующего класса, проповедующая смирение перед сильными и богатыми. В конце 19 века и в начале 20 века у прогрессивного класса людей, интеллигентов, появилась наука для изменения потока сознания общества. Наука дала себе заметить мысль, что вера Христа, принесшая власть, стало давать больше зла, чем добра. То есть войны, революции, алкоголь, а сейчас вот наркотики, бесчинство и разврат и так далее и тому подобное. Это послужило начало перехода от капиталистического строя в социалистический строй. Так начался поход движения в социализм. Для примера всему обществу планеты Русь приняла очередное напряжение. Но когда свершилось утверждение строя социалистического, то интеллигенция сказала, что рабочий класс самостоятельно, исключительно своими силами, не в состоянии выработать социалистического сознания. Для выработки соцсознания необходимо стоять во главе науки и двигать ее вперед. Для этого у нее нет ни времени, ни средств, то есть у рабочего класса. Дала движение, породив на Руси рабочим, неграмотным человеке, таким же, как все, мысли. Почему же люди умирают? И началось новое, небывалое, практическим путем природы, человеком из рабоче-крестьянских классов, 50-летним трудом человека на планете, получившего от природы силу бессмертия через закалку тренировки при выполнении 12 заповедей. Так появилась новая наука. Как в жизни одного человека, так и целого общества, всех народов, никогда не может утвердиться господство разума на почве гордости, суда, власти, насилия. То есть разум не осуществится своей миссии, когда присутствует гордость, власть, насилие. Я извиняюсь заранее, но я буду писать о вашем Боге таким же языком, каким вы писали о моем, ибо это есть справедливо. Это пишет один товарищ, видать, Ивановец, женщина. Она дает ответ на описание несущих улыб на славянского бога, учителя земли Иванова Порфирия Кадьевича. Вот я вам зачитываю. Поповцы собирают у людей, ивановцы раздают людям. Поповцы кропят один раз водой, да и то раз в жизни. Ивановцы обливаются два раза в день, и притом каждый день. Поповцы даже свое вино имеют под названием когор. Окуривают людей дымом. Люди, дыша дымом, от кадила, когда поп ходит среди людей во время служения, нанюхиваясь этого дыма, получают наркотическую благодать и думают, что это им от молитв хорошо. Ивановцы наоборот, против курения и алкоголя. Поповцы запугивают Богом людей, мол, отмаливайте грехи, а то Бог нахажет, чем вгоняет людей в зависимость страха. Ивановцы наоборот поступают. Они призывают своим примером расстаться с жадностью, ленью, страхом и лицемерием, стяжательством, самодовольством, гордостью. Мой Бог молодости ничего не боялся и никого. И никого не слышала и нигде не читала, чтоб он делал какие-то с кем-то сделки. О вашем же Боге в Евангелии пишется так. Мужики спросили у Иисуса, кто тебе дал власть? Какой властью ты это делаешь? Иисус скрыл от людей, где и кто ему дал власть, и получил он ее. Этот кого? Берет Иисуса Христа дьявол на весьма высокую гору и показывает все царство мира, славу их, и говорит ему, то есть Иисусу, все это дам тебе, если поклонишься мне. Мы знаем, читая, что Иисус отказался поклониться дьяволу, но если помыслить логично, то напрашивается вопрос, а все же, где взял Иисус власть или кто ему дал? Украсть власть Иисус не мог. А вот кто дал ему, тут сама мысль ответная напрашивается. Так как сила была у дьявола, раз он дьявол Иисуса носил по горам и крышам храма, а не Иисус дьявола, и после у Иисуса появилась власть, то дьявол, то не дьявол ли ему ее дал, а дьявол мог дать только после того, как Иисус ему поклонится, значит поклонился. Потому-то ему и стыдно было сказать людям, откуда и от кого Иисус получил власть. Вы мне можете сказать, что тут говорится о власти, а не о силе. Я с вами согласна. Я отвечаю заранее, что у кого власть, у того и сила. Видите, господа церковные, как под написанным кем-то можно получить выгодные вопросы и ответы. И хочется вам напомнить, что кому уж как не вам знать, что не суди, ибо сам будет судим. И при том, кому как не вам знать, что как можно говорить не то, что плохо, даже и хорошо, не видя его лично ни разу, не слыша явью, не ощутив его своим телом. Это уж вам всем известно. А то как же вы людям-то помогаете? Что касается тех, которые попадают в больницы с разными диагнозами, так это люди, которые читают все подряд, и учителя детку взяли как таблетку для себя, и только для себя. И вот в конце она пишет так: «Очистит свою душу от всего засоряющего ее, и останется одна любовь». Вот как люди об учителе говорят. И вот если мы будем разживаться в этой науке, то мы должны знать, что невинность и детство священны. Сети, кидающие семена, отец это или мать, который бросает в душу ребенка плодотворное слово, совершает священное дело и должны до конца дней своих для детей совершать плодотворное слово благоговением, ибо это и есть родительская духовная жизнь. Всякий посев есть дело таинственное. Попадет ли семя на земную почву или в души человеческие? Всякий человек подобен земледельцу. Вся задача его, если ее хорошо понять, заключается в разборке жизни, рассеивании ее повсюду. Таково призвание человечества, и призвание это свято. Мы забываем, что пример в одно и то же время и посев, и откровение. Последствия примера родительской жизни для детей и всей молодежи, показанного время, неисчислимы. О, как глубоко значение личного примера, от которого сразу зарождается молодежи. Кто видит этот пример? Вереницы мыслей невидимых, которые наполняют воздух и постоянно бьют своим крылом вокруг каждого, кто видит этот пример. Мысль есть разумная жизненная сила, которая, выходя из человека, делает или дело проклятие, или дело благословения. Смотря по своему качеству пример. Истина мысли, выражена словами, есть могущественное тело в жизни народов. Пользуйтесь добрыми мыслями, родители для детей. И если не можете воздать им, то, по крайней мере, не распространяйте неясных и потому ложных своих и чужих мыслей. Правдивость везде, особенно в воспитании, есть главное условие. Основа воспитания – духовное учение. То есть объяснение смысла и назначения жизни. Духовное учение, какое объяснение смысла и назначения жизни, отвечавшее запросам народа тысячу лет тому назад, не может удовлетворить молодежь нашего времени. Устарело все. Ведь Библия закончилась желанная в 2000 году. Это не я сказал, это им уже и было написано. Так значит, надо поддерживать это. Ведь в 17 году не зря как бы закрылись церкви. У нас веру эту убрали. Почему? Да потому что силу потеряла уже церковь, раз она не смогла себя сохранить, удержать у власти. Значит, она ушла в историю. И сейчас церковь, они уже в историю. Зачем же брать из старого на новое? Ну зачем на новый материал старую заплатку? Ну, не надо. Нужно что-то новое искать. Вот на сегодня, я думаю, хватит пока об этом, обо всем.